Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я хочу представить гостя эфира, доктор наук, историк Андрей Гусаченко. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Я знаю, что вы не только историк, но и предприниматель.
В какой-то мере, да.
Как это можно соединить и объединить?
Ну, знаете, я, наверное, руководствуюсь, так сказать, в течение всей своей жизни таким правилом, что если тебя что-то интересует, ты всегда найдешь этому времени. И чем больше ты занимаешься разными делами, тем больше у тебя этого времени появляется. Так сказать, тайм-менеджмент, он достаточно, так сказать, эффективен. Если у тебя есть много интересов, соответственно, ты можешь как бы разделять это все.
А на первом месте?
На первом месте стоит? Семья.
Семья? Большая семья, нет?
Семья-то большая, да, два человека, да? Нет, не совсем. Четыре человека мы,
обыкновенно. То есть двое детей, да, двое. И жена.
Стандартик, да, двое мальчишек, жена и я.
Скажите мне, пожалуйста, я знаю, что вы когда-то учились в ЕЦЕ, в средней школе, да, потом хотели быть моряком, поступили даже в Рижскую мореходную школу, а сегодня нет ощущения, что вот все-таки, может быть, стоило бы стать моряком?
Ну, знаете, я не только поступил, я и закончил, и немного походил.
Я понимаю, да. Но время-то сейчас изменилось.
А и по образованию я штурман-судоводитель.
Нет, в ЛМП работали? В пароходстве у нас работали?
Тоже, да. Ну, и потом с иностранцами немножко, а потом просто понял, что это не совсем мое. Но, знаете, это и стихия, и море снится буквально до сих пор. Еще иногда бывает, может быть, с периодичностью раз в месяц, раз в два месяца. Действительно, сны до сих пор еще и снятся насчет того, что на судне, там, предположим, какие-то штормы, либо страны экзотические и все остальное. Я бы не сказал, что я сожалею, но это был очень интересный опыт.
Но вернуться...
Нет, навряд ли. Уже нет.
А потом вы вдруг решили стать экономистом, да? Так я понял.
Да, я решил кардинально, так сказать...
Почему? Что, когда произошел этот момент?
Ну, я познакомился со своей женой.
И она сказала, никакого моря, Андрей?
Да, она сказала, либо я, либо море. Ну, если сказать, все это сводить к какому-то определенному знаменателю. И тогда я решил просто, что я стану сухопутной крысой, пардон.
Слушайте, какой это год был?
Это был 2003.
Ну да, жизнь-то поменялась, потому что если бы это все было бы в 80-е, в 90-е годы прошлого столетия, я думаю, жена сказала бы наоборот. Андрей, в море и еще раз в море.
Да, конечно.
Вы понимаете,
однозначно, да. Если конец 80-х, то там же можно было и поменять что-то на что-то и так далее. Там,
и привезти. Покупали, и привозили.
Да, там буквально привозили. Ведро часов пластиковых, которые можно было здесь разменять на, так сказать, другие ништяки.
А уже начало нашего столетия все исчезло?
В начале нашего столетия ведрами с часами навряд ли кого-то можно
было. А что-нибудь вам привозили вообще или нет? Какой-то такой дефицит был?
Да, знаете, это уже, в принципе, глобализировался мир к тому времени. Все-таки это начало нулевых. Уже не было большого интереса. Главное, что было интересно, это привозить деньги.
А у иностранцев вы работали, когда пароходство наше исчезло, фактически?
Не, оно продолжало еще.
Тихо-тихо-тихо уходило.
Постоянно под разными эгидами.
Да. Это было, разница была работать у иностранцев и у наших по зарплате?
Была, в принципе, и по зарплате, и вообще, скажем, сам климат был иной, потому что у нас... Ну, будем называть вещи своими именами. Там, в принципе, такой, так сказать, махровый совок все-таки еще имел место, особенно в высшем комсоставе.
А в чем это выражалось?
Ну, понимаете, это такая старая школа, такая советская, полувоенная, там чуть ли не по струнке ходи и так далее, соответственно, такое тоже отношение.
Ну, капитан первый человек на судне.
Да, но там... капитан может быть разным человеком, ты можешь как бы узурпировать власть и упиваться ей, либо ты можешь, скажем, управлять.
А на западных...
На западных было совершенно иное отношение, и очень конструктивно, конкретно по работе. Там не было такого тоталитаризма.
Как у нас.
Да.
Но я думаю, что все поменялось. Сейчас вообще интересно, все по-другому.
Да, конечно, сменилось.
И люди другие, и взгляды другие. А скажите мне, пожалуйста, Андрей, чтобы закончить эту морскую тему, вы сказали, любите экзотические страны. Самая экзотическая, на ваш взгляд, страна, где вы побывали?
Вы знаете, у меня карьера была сравнительно короткой. И я не сумел побывать, скажем, там, вот как мои коллеги, как мои друзья и однокашники, да, которые исколесили буквально весь мир. На тот момент наиболее экзотичная страна, где я побывал, это была Мексика. Ну, мне, конечно, она поразила.
Это далеко, далеко, это ж сколько же вы шли-то?
Это был 2000 год. Да, мы летели, мы, в принципе, работали там на Америку, на Канаду, на Мексику, и поэтому туда-сюда мы там по этому региону ползали.
В общем, после окончания Балтийского русского института, это как сейчас называется, Балтийская международная академия, вы занялись бизнесом, а потом я процитирую, успешная карьера в бизнесе не могла удовлетворить... Вы знаете этот текст, да?
Это с портала «Русские».
Я не знаю, с какого портала. Не могла удовлетворить пытливый, живой... Прям какие-то ленинские строки. Живой ум и все... Мать честная. Всепоглощающий интерес к истории. Поэтому в 2015 году Андрей Сергеевич... Да, точно, это, наверное, оттуда. Поступает в магистратуру исторического отделения историко-философского факультета Латвийского университета. Не, ну многие скажут, ну тут, наверное, жена явно вас не толкала поступать. Многие скажут, ну вот занимался бизнесом, спокойно, нормально, все шло хорошо, семья, дети. Ну а зачем эта история, зачем наука-то?
Ну, знаете, в общем, история меня интересовала всегда, буквально там с пеленок, так можно даже сказать. И я на любительском уровне, так сказать, этим занимался, ну, читал там, интересовался, такой достаточно широкий был спектр интересов. И в 2015 году отец мне предложил, говорит, слушай, не хочешь ли ты поступить на исторический?
А отец кто?
Мой отец хирург.
Ну, он никак не связан с историей.
Нет, но он знал, скажем, он знал мое, так сказать, влечение такое. И я ему сказал, да, конечно, я бы хотел это, так сказать, это была бы реализация моей мечты.
Слушайте, вами всегда кто-то управляет. То жена говорит, не ходи больше в море, то отец говорит, поступай на исторический.
Так получается, действительно. Как бы
вы так ведомый человек вообще? Вообще или все-таки нет. Ведущий?
Вообще ведущий. Но вот это интересное, на самом деле, замечание, на которое я не обращал внимания, но так оно получается, если мы будем, так сказать, оценивать сухой остаток, результат. И отец мне предложил эту идею. Я сказал, что я бы хотел, но я бы не хотел поступать с бакалавра и так далее, все там это, так сказать, с 18-летнего возраста отбрасываться туда, да, у меня уже было образование экономическое, высшее, и по условиям Латвийского университета я сразу мог поступить в магистратуру. Но что я и сделал? И в магистратуре я познакомился с профессором Александром Валентиновичем Гаврилиным, который, в общем, меня и направил тематически. Он предложил мне изучать там молодежные организации межвоенной Латвии, конкретно с акцентом на такую, так сказать, идеологию, на монархизм, антибольшевизм, а я интересовался, до сих пор интересуюсь гражданской войной в России, это все было взаимосвязано, поэтому я начал изучать тему соколов, русский сокол, организация, которая наиболее, так сказать, наиболее популярная русская молодежная организация межвоенной Латвии. И потом потихонечку уже пришел к той теме, которую изучаю сейчас. Ну и закончил магистратуру, написав и защитив работу о организации «Сокол межвоенной Латвии». И потом уже перешел тогда в докторантуру, поступил в докторантуру с темой, которую изучаю до сих пор.
То есть докторская ваша звучит следующим образом. Русское антибольшевистское движение в Латвии 20-40-е годы.
Именно так.
Друзья мои, я напомню, у нас сегодня в гостях и предприниматель, и историк, доктор наук Андрей Гусаченко. Если у вас возникают вопросы в ходе нашего эфира, милости просим. Во-первых, можете писать в интернете, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Можете писать и в WhatsApp, номер WhatsApp 28-04-04-24. Только не звоните по этому номеру, а пишите 28-04-04-24. Мне показалось, Андрей, что события, которые мы переживаем последние годы, они очень похожи на то, что происходило в Латвии, особенно в 20-е годы прошлого столетия. Здесь достаточно много представителей российской оппозиции, так назовем их, то есть людей, которые по самым разным причинам покинули Россию в последние годы. Это, мне кажется, человеку со стороны, вам как историку, кажется так или я ошибаюсь?
Ну, знаете, действительно, скажем, события последних лет, они прошли такой бороздой параллельной, да, с теми событиями, которые имели место даже ну вот на рубеже 10-х и 20-х годов, в начале 20-х годов, конечно, если мы говорим, если обращаемся к контексту русской эмиграции, здесь есть свои параллели, есть свои, очень много своих, так сказать, схожих черт и довольно много различий. Ну, например, скажем, если мы говорим насчет таких вот, скажем, схожих черт, то это, конечно, это политическая эмиграция. Потом, опять-таки, ареал расселения. Это...
А политическая эмиграция, вот, кстати, да. Ведь смотрите, если начало прошлого столетия, что у нас там, Октябрьский переворот, гражданская война, это как бы два этапа эмиграции. Кто-то убегал после революции, а кто-то уже после окончания или в конце, скажем так, гражданской войны.
Да, конечно. Но в основном, предскажем, так сказать, главная именно вот такая политическая миграция, главная волна политической миграции, она была взаимосвязана с ходом гражданской войны. Соответственно, по мере проигрыша, по мере поражений белых армий с занятых территорий уходили не только белые, военные и так далее, но уходило и гражданское население, которое просто понимало, что при новой власти их жизнь будет находиться как минимум под угрозой. И вот это и была такая, так сказать, политическая миграция, как бы главная ее волна. Конечно, наиболее крупная такая волна, это был конец 20-го года, эвакуация из Крыма Петра Николаевича Врангеля, и же с ним около 147 тысяч, ну, 150 тысяч примерно. И потом, конечно, тоже были другие потоки эмиграции, которые продолжались буквально до железного занавеса. Там, в конце 20-х годов, например, тоже один из таких наиболее интересных, наиболее... значимых, так можно было сказать, культурном отношении таких вот пиков эмиграции. Это был 22-й год, так называемый философский пароход, высылка неугодных философов.
Тогда еще не расстреливали, по крайней
мере. Тогда да. Ну, есть такая фраза, которую приписывают Троцкому, который говорил, расстрелять мы их не могли, потому что якобы уже был НЭП, так сказать, немного, ну, небольшая оттепель в политическом смысле. Но и терпеть мы их тоже не могли, потому что это было явно антисоветчина, явно контра.
Слушайте, это очень похоже на то, что сегодня происходит в России, потому что сколько было случаев, когда человеку, ну, давали понять, или ты уезжаешь, или мы тебя сажаем в тюрьму.
Да, но даже если сравнивать, скажем, современный контекст, все-таки, я скажу, может быть, крамольную вещь, но он намного мягче, чем тот момент. Все-таки это не тоталитарная идеология, все-таки это не большевистский режим. Потому что тогда вот этих несчастных философов, историков и так далее, так называемые философские пароходы, но были философские эшелоны. Там около, если не ошибаюсь, наизусть не помню, кажется, человек 200 их было, может быть, 300 даже. Тогда их просто арестовали, посадили и все, там, так сказать, билет в один конец и прям буквально под штыками. То сейчас просто как бы делают, сужают, там, так сказать, окна возможностей и так далее, и человека просто вынуждают эмигрировать. Ну, например, как духовенство тоже, там определенные люди, которые занимают позицию оппозиционную в российском обществе, тоже там их решают сана, потом запрещают служение, и, соответственно, что человек еще может делать? Понятно, что следующий этап это уже будет какой-то арест. Потихоньку, так сказать, ему дают понять, что он здесь нежелаем. А тогда, в 22-м году, просто ну, посадили на средства передвижения, так сказать, и адью.
Хорошо. Если говорить о том потоке, который действительно огромное число людей, они покидали после гражданской войны, они покидали в основном Россию с территории Крыма, и первые точки базирования это была Румыния, конечно, Стамбул. А вот сюда, в страны Балтии, какой поток был серьезный, или это единичные случаи?
Здесь тоже мы наблюдаем несколько разных потоков, так сказать. Первый поток это такой наиболее такой плотный, это, конечно, поражение Северо-Западной армии, армия Юденича, которая организовывалась в Эстонии и частично территории Латвии, и участвовала в двух походах на Петроград, и оба они были неуспешными, но второй наиболее такой трагичный, наиболее мощный, это, конечно, конец 19-го года. Потом отступившая армия была интернирована в Эстонии, там эпидемия тифа, многотысячные жертвы и так далее. Это был наиболее крупный поток конца 19-го, начала...
А кто эти были люди?
Это были люди как...
Военные, политические деятели или просто обыватели?
Ну, знаете, в принципе, так сказать, можно разделить, если мы делаем такое социальное средство, это, конечно, в первую очередь военные, потом это были и политические деятели, предприниматели и все остальное, но в общем это был полный спектр, даже крестьяне в том числе. Если мы говорим не о Балтийском регионе, если мы говорим вообще об эмиграции, то крестьяне тоже как бы были, скажем, те же самые казаки, которых тоже можно отнести частично к крестьянам, потому что это те же люди, которые пахали пахали землю, так сказать, с винтовкой, умели делать это и то. Но у нас был наиболее крупный именно такой идеологический военный поток, именно белый-белый поток эмиграции. Это было начало 20-го года примерно, которое тоже, конечно, захлестнуло Латвию, потому что в Северо-Западной армии тоже очень много было выходцев из Латвии, соответственно, их семьи тоже и так далее, и так далее. Потом тоже были разные там и беженцы из Советской России, и люди, которые имели, там, скажем, принадлежность к нашему региону, которые не имели. Опять-таки, довольно много было евреев, которые тоже, в принципе, относили себя к русской эмиграции, интегрируясь в русскую культуру. Через Латвию тоже было очень много, там, скажем, эмиграции дальше на Запад.
А через Латвию, Эстония и Литва на этом фоне?
Эстония, если мы говорим насчет северо-западного контекста, значит, да, контекста северо-западной армии, то в первую очередь. В Эстонии была интернирована северо-западная армия, вернее, то, что от нее оставалось, армия Юденича. Ну, там люди там по объективным и субъективным причинам очень часто, скажем, адепты белого движения валят все на эстонцев, а эстонцы валят на белых. Ну, в общем, золотая середина такая, что эстонцы, так сказать, было понятно, что страна была истощена уже и войной, и там и гражданской войной, и так далее. Они особо, так сказать, особо не следили за выполнением каких-то там санитарных норм и всего остального, там, скажем, вот люди, которые болели тифом, их просто разместили в неотапливаемых бараках. Но, с другой стороны, и опять-таки без медицинской помощи. Но, опять-таки, если мы рассматриваем северо-западную армию, как таковой, очень много было коррупции и нежелание помогать своим же. Так что это было, так сказать, это была вина, которую нужно делить пополам. Но жертвы там действительно были очень высокие, и, соответственно, потом люди, которые выжили, они остались в Эстонии, многие пытались реализовать свой потенциал в Эстонии, но так как, предположим, люди это были, ну, те же самые военные, если мы рассматриваем военных, они по понятным причинам не знали эстонского языка, некоторые, может, вообще были первый раз в Эстонии, ну, сравнительно, то они, конечно, не могли, скажем, продолжить уже военную карьеру в Эстонии. А, как известно, офицерство – это именно такое вот офицерство, как бы характерна кастовость. Если человек, он профессиональный военный, то понятно, что он, скажем, инженером он быть не может. Либо, например, строителем, либо даже каким-нибудь плотником. И очень сложно было им адаптироваться к повседневным реалиям. Поэтому они искали возможности эмигрировать дальше и участвовать.
Как бы Эстония как бы перевалочная база.
Да, ну, конечно, были люди, которые задержались там. И были.
Кстати,
люди,
слушайте, пришли. Вот перебью вас, чтобы не забыть. Можете объяснить такой парадокс? Ведь он дожил до второй оккупации Эстонии. Игорь Северянин, мне кажется, он умер. В общем-то, уже снова при советской власти. А почему он не был репрессирован?
Ну, знаете, по-разному бывает.
Фигура очень интересная.
И на старуху бывает проруха. Например, почему не расстреляли Яниса Балодеса? Да? Казалось бы, что такая персона нон-грата, которая точно должна получить, как минимум, не знаю, там, пулемет на очередь в голову. И он был репрессирован, да, но все-таки его не расстреляли. Хотя расстреляли, там, скажем, латвийских офицеров куда больше, именно по обвинению в контрреволюции и так далее, которые занимали куда ниже позиции, чем Балодес.
А вот, Андрей, скажите мне, пожалуйста, если говорить о Латвии, ведь в Латвии тоже послереволюционный этот период очень был неспокойный, тут, если меня не изменяет память, полгода был стучка у власти, и все это было, такая каша была. Как эмигранты из России воспринимались местным населением? Потому что тут свои разборки, и плюс еще достаточно большое количество эмигрантов.
Ну, знаете, как в принципе эмигранты, как таковые из России, я имею в виду, скажем, активных политических эмигрантов, которые оставили какой-то след в культурной, либо в другой сфере, ну, скажем, которые оставили мемуары, либо действительно, которые там занимали какие-то определенное положение, скажем, в русском обществе. Они, как правило, селились в городах, и у них было взаимодействие с местными русскими, с местной русской интеллигенцией, которая была очень-очень немногочисленной, а опять-таки, наоборот, малочисленной. Но у них, они, как бы, так сказать, русская интеллигенция, как таковая в своей массе, она поддерживала вот именно настроение эмиграции, может быть, не монархические настроения, какие-то, может быть, не террористические настроения, которыми болели иногда военные, но она, так сказать, разделяла трагедию России. И разделяла мнение эмигрантов насчет того, что большевизм должен быть повержен. Соответственно, они находили зачастую очень много точек соприкосновения. Опять-таки, если эмигранты жили, например, в провинции, там, они тоже, конечно, жили в провинции, особенно Даугавпилс, Резекне и так далее, то там были точки разногласия, скажем, с местными крестьянами, с русскими крестьянами, с теми же, например, староверами, либо с местными православными крестьянами, которые просто не понимали, что это такое. А староверы зачастую даже иногда были, не иногда, а довольно часто были лояльны латвийской власти. Потому что они понимали то, что при царе, например, там так сказать... Предание седины глубокой гласили то, что при царе мы были постоянно репрессированы, постоянно подвергались разной дискриминации, то при латвийском государстве, во-первых, мы можем свободно исповедовать свою религию, во-вторых, мы принадлежим контексту латвийских граждан, у нас есть своя земля, и, соответственно, почему мы должны вообще там, как, так сказать, скорбеть о том, что мы потеряли, плюс, опять-таки, та же самая империя, это была далеко, далеко не река с кисельными берегами для нас. Поэтому было разногласие такое небольшое, скажем, между... Даже не разногласие, а просто как-то какое-то непонимание между местными жителями, автохтонными, можно сказать, жителями провинции. И опять-таки много точек соприкосновения с интеллигенцией, которая проживала в городах. Опять-таки существовали еще другие разногласия на конфессиональной почве, особенно в 20-х годах. Те же самые староверы, православные, особенно, скажем, православные такие, которые... Вот русская эмиграция, которые считали... которые считали, скажем, церковь основой, так сказать, своей, православная церковь основой своей жизненной позиции. И, соответственно, на этой почве тоже были разные разногласия. Со временем это все притерлось, особенно когда поменялись поколения уже. И, опять-таки, скажем, вот, проживание в Латвии, оно все-таки наложило свой, я бы сказал, даже положительный консолидирующий отпечаток.
А сколько примерно, ну, возьмем так, 20-е годы, отделим 20-е и 30-е годы, потому что все-таки разница, мне кажется, достаточно большая, но вот 20-е годы приблизительно, какое количество иммигрантов из России проживало в Латвии? Можно сказать, какие-то данные есть?
Ну, знаете, как обычно это говорят, скажем, очень часто действительно Латвия служила перевалочным пунктом, опять-таки данные...
Как и сегодня.
Как и сегодня, как и сегодня, да. Данные, скажем, далеко не точные, далеко не полные, но... Если мы рассматриваем, скажем, определенные какие-то такие вехи, определенные этапы, то в начале 20-х, как я уже сообщал, именно поток северо-западной армии и так далее, в начале 20-х там были даже 25 тысяч, 35 тысяч и так далее. Со временем, скажем, те люди, которые уже осели, поток прошел, и вот, скажем, осадок осел.
Угу. В хорошем смысле.
В хорошем смысле, да, именно так, да. Скажем, люди, которые... относили себя к русским эмигрантам, которые хоть как-то более-менее проявляли себя на этой ниве, или как участники организации, либо, скажем, как читатели какой-то определенной прессы. Я знаю, что в 27-м году, в 26-м году даже, сами эмигранты, русские эмигрантские организации в Латвии, они писали, что эмигрантов, которые состоят в организациях, или даже не состоят, но считают себя таковыми, я не знаю, на чем они основывались, но это примерно... 8 тысяч. Я думаю, что реально где-то может быть, ну, 12-15 тысяч.
А чем занимались эти люди? Вообще вот их отношения и с государством, с государственной структурой. Как на них смотрело? Вообще, какой статус у них здесь был?
Ну, и достаточно интересный, скажем, такой источник информации. Это переписка матери барона Врангеля с различными представителями иммиграции. Вот, и она переписывалась здесь с местным, так сказать, с местным лидером русских иммигрантов, русских небольшевиков, с князем Анатолием Ливаном, который говорил, что в Латвии русским иммигрантам живется очень тяжело, потому что не имеет никакой поддержки материальной со стороны правительства. Однако на бытовом уровне их поддерживают как русские, так и латыши. Я когда... В прошлом году я исследовал немного там именно вот организации помощи русским иммигрантам. Uh-huh. И отдельные несколько дел занимают просто такие вот прошения, так сказать, письма с просьбами о, скажем, о поддержке финансовой к разным организациям. И знаете, наиболее отзывчивыми были еврейские организации.
Здесь в Латвии.
Да, и самое интересное то, что они поддерживали русских иммигрантов, которые на своих внутренних, там, так сказать, собраниях зачастую были настроены в достаточно антисемитском духе. Вот это очень интересный такой парадоксальный момент. Скажем, даже не русские организации, очень часто русские организации либо игнорировали, либо в лучшем случае могли, там, не знаю, там, прислать какое-нибудь там, поздравление. Латышские организации тоже поддерживали, но больше всего именно поддерживали евреи, потому что, как я уже немножко вскользь упомянул, очень много евреев считали себя принадлежащими к русской культуре. Опять-таки, скажем, газета «Сегодня». Газета «Сегодня», которая, ну, замечательное издание, оно было такое... широкоформатного.
Европейского,
да, европейского масштаба, да. Которая имела корреспондента во всех странах, таких, так сказать, больших странах европейских. И даже нелегальный корреспондент в Советском Союзе.
Нелегальный?
Нелегально. Корреспондент в Советском Союзе. И ее редакторами и владельцами являлись, ну, большая часть редакции и владельцами являлись именно евреи.
Я напомню, друзья, сегодня у нас в гостях доктор наук, историк Андрей Гусаченко. Мы пытаемся выяснить о том, как вообще сколько проживало выходцев из России, эмигрантов, покинувших Россию после революции, после гражданской войны, сколько из них проживало в Латвии, чем они занимались. Напомню, можете задавать свои вопросы, проявлять свой ум, как некоторые вот у нас, мой тезка проявляет. Ну, тезка, если у вас тошнота, то это не к нам, это к доктору или лекарству вам надо, знаете, уйдите отсюда, то пахнуть нехорошо будете, то уже и пахнете. Вот, ну есть у нас есть много таких людей, которые дико умные, и ну ладно, это на их совести. Вопрос вот какой интересный. Заканчивается гражданская война. Сюда постепенно, в 20-е годы, возвращается часть латышских стрелков. А вот отношение латышских стрелков с иммигрантами из России. Или они просто, в общем, становятся единой массой, единым народом, который живет здесь, занимается там крестьянством, работает на предприятиях, и уже все эти политические взгляды остаются в прошлом.
Ну, знаете, на бытовом уровне я вообще практически не встречал каких-то определенных... скажем, каких-то информации о том, что были какие-то определенные конфронтации на бытовом уровне. Другое дело, что понятно, что и русская эмиграция, и вообще, скажем, так сказать, антибольшевистски настроенное русское население, оно постоянно являлось таким объектом нападок со стороны розовых, так называемых, да, то есть социал-демократа латвийского.
Ага.
Ну, и опять-таки скажу...
Подождите, но Райнис-то социал-демократ, а он же так поддерживает... Его же сейчас упрекают даже чуть ли не в том, что он был агентом Москвы.
Ну, Райнис это все-таки... Это...
Отдельная фигура.
Райнис это не Мендерс, не Целленс и так далее. Это такой человек, который, конечно, по своим убеждениям, он был социалистом. Но, опять-таки, мягким социалистом, если очень-очень быстро, очень-очень просто. Далеко не тем, который постоянно нападал, либо поддерживал какие-то определенные московские инициативы и выступал с трибуны Сейма, открыто громя, так сказать, вот именно правонастроенных русских, ну, скажем, правонастроенных в антибольшевистском лагере, вообще, скажем, в русском лагере, если так вот учитывать.
Спрашивают... Ну ладно, ну не очень это связано, конечно. О Фабрициусе была улица... А, Вогр была улица, переименовали ее. Вот что такое? Что такое?
Что такое Фабрициус?
Да, что такое Фабрициус?
Ну, Фабрициус — это человек, в честь которого воздвигнут и до сих пор стоит памятник в центре Вентспилса. Человек, который стоит в Буденновке, и принимал непосредственное участие в организации нападения на Латвию в конце 18-го, начале 19-го года. Несмотря на то, что в Риге сносится памятник Барклайда Толли, человек Буденника, который конкретно был настроен не только антилатвийски, но и занимался тем, что пытался демонтировать и уничтожить новое государство, он занимает место на пьедестале в центре Вентспилса и недавно был реновирован за деньги налогоплательщиков, за деньги мои, и вот этот человек, который спрашивает, например.
Ну, а есть такие. Нет, ну, этот человек хоть спрашивает, да, есть такие вот хамы, которые позволяют себе такие...
Я к тому...
Я вам не читаю все, что они пишут про Украину, про... Ну, есть.
Ну, да, я, как мы до этого говорили, если раньше до появления интернета это мог говорить на кухне, сидя, сигаретка, высунувшись в окно, ты часто можешь это делать в интернете.
Да, ну, есть такое вот, видите, пишут. Ну, такие люди, других у нас нет. Есть и такие, и сякие. И у них есть возможность написать.
Ну, пусть пишет, конечно.
Пусть пишет. А мы создаем картину общества, которое нас окружает. Вы обратили внимание, между прочим, интересная деталь. На это многие люди обращают внимание. Вот социальные сети, они как-то изменили человека. Так вот беседуешь, говоришь, приятный, казалось бы, человек. Потом смотришь, бац, пишет, что он пишет там в Фейсбуке. И оказывается, человек уже со вторым дном. А вот антибольшевистская деятельность. Одно дело, люди работают здесь, издают газету, какой-то бизнес у них. А действительно, здесь была какая-то антибольшевистская деятельность? Потому что существует такое мнение, что страны Балтии, в частности Латвия, была наводнена агентами, ну, всех разведок, каких только может быть. Да, это действительно так?
Это так. Это так. И антибольшевистская деятельность была, и наводнена была агентами разведок, и те же самые антибольшевики были агентами разведок. Как сотрудничали как с латвийской охранкой, так сказать, политическим управлением, так и с латвийской военной разведкой. Одновременно сотрудничали и с польской разведкой. А иногда, так сказать, по изречению Веспасиана, деньги не пахнут, сотрудничали и с советской разведкой.
Кто платил, того и работали.
Да, а иногда бывало так, что, скажем, по заданию одной из разведок разрабатывали утки, чтобы можно было подставить представители, скажем, например, советского полпредства, и уничтожили целую сеть. Такое тоже было. Были также сотрудничества, было белых с СИС, это Secret Intelligence Service, или МИ-6.
С англичанами.
Да. И, соответственно, да, и они разрабатывали, даже делали настолько изощренные подделки, которые в 1924 году, даже, кажется, в 24-м, да, помогли, скажем, консерваторам свергнуть лейбористское правительство, и подделка была сделана в Риге.
Я вот подумал, во Франции, не только во Франции были случаи, очень громкие случаи, когда лидеров, скажем так, оппозиции, говоря сегодняшним языком, ну, просто или убивали, или вывозили с территории страны в Советскую Россию. Подобные случаи были в Латвии или нет? Потому что здесь тоже было огромное множество людей, работающих на Кремль.
Были попытки ликвидации. Но именно, скажем, такого, чтобы ликвидировали кого-то.
А кого? Вот, кто здесь был таким, ну, ярым антисоветчиком?
Знаете, их было много. Их было много, и были люди, которые особенно не отсвечивали, но они отсвечивают в документах охранки. И в документах, скажем, архива, где мне тоже довелось поработать, скажем, Бахметьевский архив и другие, скажем, польские архивы и так далее. Это, например, был такой человек Покровский, который именно вот имел непосредственное отношение к изготовлению так называемого письма Зиновьева. Это вот этого большого фейка, говоря современными выражениями, который именно помог консерваторам свергнуть лейбористов. Были также другие люди. Были, например, ну, в зависимости от политической ситуации в регионе вообще. Потому что, скажем, у нас не было своих антибольшевистских организаций, у нас были организации, являющиеся филиалами иммигрантских центров, скажем, русской эмиграции во Франции, в Берлине, на Балканах и так далее. И вот организации, которые у нас существовали, они постоянно работали. Они, скажем, соответственно, являлись их филиалами и руководствовались директивами из центра. Были одновременно, работали несколько, скажем, организаций, и даже некоторые из них конкурировали между собой. И достаточно интересно, скажем, проанализировать переписку центров русской эмиграции с конкретными эмигрантами. И как они, скажем, друг с другом конфликтовали, как они не могли прийти к общему знаменателю. Опять-таки, мы тоже можем наблюдать определенные параллели с нашим временем.
Два человека пишут, Дмитрий, а второй я не могу понять, кто. По поводу красных латышских стрелков. Но это совершенно другая опера. Но, может быть, все-таки эта тема настолько часто муссируется, ну в двух словах. Вот роль красных латышских стрелков в гражданской войне в России.
Очень знаменательная роль, очень высокая роль. Но то, что, скажем, то, что говорят, что там не было бы красных стрелков, не было бы там, предположим, и победы РККА, там, Советской России, это, конечно, не соответствует действительности, но роль очень высока, и они действительно внесли гигантское вложение не только в победу, так сказать, большевистской, ну, не только победу большевиков, но и вообще помогли им удержаться у власти, несомненно, конечно.
А с другой стороны, списывать все вот неудачи, вот есть тоже категория слушателей, я обращаю внимание на то, что о чем бы мы ни говорили, как только мы касаемся какой-то исторической персоны, сразу возникает тема латышки. А вот они, а вот без них там бы Ленин ничего не... Собственно говоря, а почему Ленин опирался именно на красных латышских стрелков?
Ну, потому что, во-первых, если мы вернемся назад, отмотаем пленочку, то на конец 1917 года, начало 1918 года была абсолютная разруха в армии. полный раздрай. Соответственно, старое было все уничтожено, и уничтожено не просто там, не просто уничтожено в какой-то момент, а оно было, оно деградировало, начиная уже с февральской революции. Соответственно, ничего там более-менее такого пробольшевистского набрать было невозможно, либо можно было набрать, но при первой канонаде эти люди разбегались. А латышские стрелки — это все-таки люди были, которые, во-первых, отличались своей национальной спайкой, в то же время идеологией. И,
они были революционно настроены?
Да, конечно. Особенно те стрелки, которые были, стрелки, которые 17-го года, которые именно были, так сказать, гвардия Ленина. Mm-hmm. Потом уже те стрелки, которые вернулись в Латвию в начале 19-го года, это было уже очень много латышей, которые просто к ним примкнули. Соответственно, попав на территорию Латвии, очень многие дезертировали там и так далее. Но это другой разговор. Но, в принципе, опять-таки, возвращаясь к заданному вопросу, это было наиболее боеспособное, наиболее дисциплинированное, наиболее, наиболее консолидированное такое военное общество, военное формирование, на которое можно было положиться, очень слабое на тот момент большевистской власти.
А еще одна фигура весьма занятная, хотя время у нас подходит к концу. Я хотел спросить, существует мнение, что Улманис знал о том, что Велеславцев работает на Советскую Россию, но ценил его как писателя, поэтому просил его не трогать. Или это Баумс, или это слухи?
Я, если честно, на 100% не могу сказать насчет этого. Вполне реально. Может быть.
Потом, учитывая тот пост, который он занимал потом, это вполне возможно. Еще один вопрос. Вот когда-то, когда еще музей истории Латвии находился в Рижском замке, до реконструкции, мы с директором гуляли по залам музея, и, мне кажется, в последнем зале музея была восковая фигура Улманиса, а с левой и с правой стороны были фотографии репрессированных политических, военных деятелей Латвийской Республики. И вот меня что удивило, что вы уже касались немножко этой темы, что репрессированными оказались люди, некоторые, которые, занимали посты совершенно, прямо скажем, не очень так политически. Я не помню эти должности, прямо скажем, министр соцобеспечения. А военачальники некоторые, они не только не были репрессированы, один из них, я не помню уж фамилию, стал начальником или заместителем начальника какого-то военного училища в России, в Советской России. У меня такое впечатление создается, что определенная часть того верхнего эшелона власти, она, в общем-то, или симпатизировала, или каким-то образом проявляла свое позитивное, положительное отношение к Советской России в те годы. Я так очень мягко говорю.
А может быть, даже и сотрудничала.
А может быть, сотрудничала.
Да. Я не могу сказать...
Когда я директора спросил, он говорит, вы сами подумайте.
Да.
Я
не могу сказать утвердительно, но что действительно этого не знаю. Но, опять-таки, завершение нашей дискуссии просто...
Да у нас не дискуссия.
Завершение нашей беседы.
Беседа,
да. Я просто снова задам вопрос, почему не было репрессировано, почему не расстреляли Балодеса, который действительно заслужил очень много пуль себе в голову, в затылок, как минимум.
Это генерала Балодеса.
Да.
Понятно. Много интересного есть в истории любой страны, в том числе и Латвии, и мы периодически возвращаемся в моих программах к одной, к другой теме. Историки довольно часто бывают у меня в эфире. И это все неоднозначно воспринимается слушателями. Вот тут пишут, что я имею против людей Латвии, которые думают иначе. Во-первых, не как ты, а на вы. Я вас не знаю, и мы с вами вместе, казалось бы, ничего не имели. Это говорит только об уровне вашего развития. Ладно, это я вам прощаю. Я ничего не имею против, но смотря что. Если человек поддерживает откровенно нацистские режимы, людей, которые развязывают войну и убивают мирных жителей, мне кажется, что это не другие взгляды, это взгляды уже, которые должен оценивать не я, а какие-то другие организации. А мы за мир. Мы за мир. Я напомню, в гостях у нас сегодня был историк, доктор наук Андрей Гусаченко. Это была программа «Александр Студия». Завтра будет новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.